В обществе двух божественных дам он чувствовал себя на седьмом небе, ощущал небывалый душевный подъем и жаждал узнать о жизни внутреннего круга как можно больше. Ему одинаково интересно было слушать и Кристину, говорящую устами Светлены, и Ульяну, посвященную первой ступени круга, а обаяние Ули кружило голову, как молодое вино, и заставляло сердце сжиматься в ожидании чуда. «А не махнуть ли нам, ребята, куда-нибудь в леса?» – неожиданно предложила Ульяна, посматривающая на Васю с неким любопытством и пониманием, явно не относящимся к его личным переживаниям. «Мы перестали просто радоваться жизни и не умеем отдыхать. Возьмем путевки на турбазе и пойдем на лодках по мещере». «Как предложение?» «Великолепное», – показал большой палец Вася. «Что скажешь, Крис? Или тебе еще экзамены сдавать?» «Я же не предлагаю ехать прямо сейчас», – пожал плечиками Ульяна. «Поближе к середине лета». Я с удовольствием сверкнула улыбкой Кристина. Давно не была на природе. Без комфорта и благ цивилизации. Люди вообще потеряли способность довольствоваться малым, быть счастливыми и никому не завидовать. Вместо этого нас обрекли гоняться за призраком материального благополучия, быть вечно недовольными, несчастными, различать добро и зло. «Разве это отрицательное качество – различать добро и зло?» – хмыкнул Василий. Кристина посмотрела на него стесненно, с виноватым видом, как бы прося прощения за то, что он ее не понял, и Ульяна пришла ей на помощь. Как прошлое и будущее не представляют особой ценности в роли показателей прогресса, так и категории добра и зла не имеют логически безупречной модели. Примеры нужны? «Я и сам могу привести примеры», – небрежно бросил Вася. «Приведи», – согласилась Ульяна. «Чистилище». «Ты имеешь в виду стоп-крим?» «Молодец, хороший выбор. На примере деятельности стоп-крима мы действительно видим, как безудержное стремление творить добро принимает уродливые формы и огромные масштабы, в результате чего добро и зло стали неотличимы друг от друга». «Хотя лично я симпатизирую чистильщикам», – добавил Вася ради справедливости. «Иногда самому хочется стать в их ряды». Девушки переглянулись, засмеялись. «Все мужчины непоследовательны и противоречивы», – сказала Ульяна. «Балуев не исключение». «Не претендую», – простодушно отозвался Василий. «Вы мне одну простую вещь объясните, гражданки посвященные. Зачем ваш монарх тьмы вмешивается в жизнь людей? Какую цель преследует?» «На этот вопрос могу ответить я», – раздался из прихожей мужской голос, и в комнату вошел бодрый, подтянутый, уверенный и вежливый Иван Терентьевич Парамонов. «Не сильно задержался? Добрый день, Василий Никифорович. Кристя, рад видеть вас в добром здравии». Он сел за стол, придвинул чашку, налил чай. «Так вот, по поводу цели монарха. Его не интересует ни добро, ни зло, ни реакция людей. Конкере интересует лишь истина, причем не истина с большой буквы, а частная, экспериментальная, так сказать, какой пользуются ученые. И признает он только логику и трезвый, абсолютно нечеловеческий расчет». «Тогда он просто эгоист», – проворчал Василий. «Сказать о негуманоиде, что он эгоист, все равно, что признать его человеком. Он не человек, точнее, нелюдь. Он выше или ниже, если хотите, любых морально-этических оценок, и воспринимать его следует не как злого бога, а как в высшей степени беспринципное существо, способное и на зло, и на доброе деяние». «Что-то я не слышал от вас, чтобы монарх когда-либо сделал доброе дело». «Почему же? Могу рассказать». «Остановитесь, мужчины», – пришлепнула по столу ладошкой Ульяна. «О монархе поговорим позже». «Иван Терентьевич, гости прибыли не с добрыми вестями». «Судя по всему, у нас возникли проблемы». «Этого следовало ожидать», – спокойно проговорил Парамонов после того, как мы нарушили законы молчания и недеяния. «Слушаю вас, молодые люди». Василий посмотрел на приятельницу Матвея Соболева, но та отказалась начинать. «Сначала ты». «На всех нас объявлен всероссийский розыск», – сказал Вася. «Мы теперь особо опасные преступники, сбежавшие из колонии строгого режима». Иван Терентьевич покачал головой. «Даже так? Наши недоброжелатели смогли втянуть в орбиту своих интересов милицию? Это славно. Никогда не имел дела с милицией. Что будем делать?» «Что будете делать вы, Василий Никифорович, я не знаю. Однако же мы с Улей ничего предпринимать не собираемся». «Так-то оно так», – безразличным тоном произнес Василий. «Только кто даст гарантию, что вас не засадят в СИЗО до выяснения личностей? На год? Или не пристрелят при попытке к бегству?» «Не пристрелят», – улыбнулся Иван Терентьевич. «А ну, конечно, вы посвященные и все такое прочее, однако смею вас уверить, что и против вас, против всех нас, работают непростые смертные. Вся эта кампания с розыском – дело рук очень высоких людей, причем людей круга». Парамонов посмотрел на шевельнувшуюся Кристину и так кивнула. «Он прав, Иван Терентьевич. произошла инициация волны выключения. Причем инициатор не кардинал Союза Девяти и даже не сам его координатор, а кто-то из иерархов, вероятнее всего, Пентарх Удди. Парамонов не спеша высказал свой скепсис, помолчал. «Я не спрашиваю, откуда у вас эта уверенность, Авеша, Светлена имеет свои информационные каналы, но все же я не вижу смысла в этой атаке на нас». «Это атака на Соболева», — совсем тихо сказала Кристина, опуская голову. «Его хотят заставить действовать по чужому сценарию, и они уже достигли кое-каких успехов, вызвав Матвея в Чечню». «Что вы имеете в виду? Он зомбирован». В комнате установилась ломкая, изумленная тишина. Ульяна, Иван Терентьевич, Вася смотрели на подругу Соболева и молчали, не веря словам и уже понимая, что она говорит правду. «Когда?» – пришел в себя Вася. «Кто?» Вероятнее всего, он получил темную передачу во время боя с Пентархом. Но сам этого еще не знает. «А как же ты? Откуда узнала ты?» Улыбка девушки была грустной и понимающей. «Узнала». «Диапазон восприятия Светлены намного шире человеческого», – пробормотал Иван Терентьевич, думая о своем. «Да, это новость не из приятных. Тут мы можем оказаться бессильными. Или у вас есть план?» «Существует только один способ. Шактипат?» «Да. Передача дополнительной силы с привлечением эгрегора-хранителей для нейтрализации темной передачи. У меня нет доступа к сети хранителей. Я сама найду доступ и попытаюсь договориться». «Тогда это шанс. Но вы уверены, что Удди запрограммировал Соболева? Зачем? Не проще ему было бы убить претендента на звание Аватары? Соболев нужен Пентарху, да и не только ему, для реализации собственных замыслов. Поэтому Удди и решился перейти границу и встретиться с Матвеем. Инфарх не смог ему помешать, он практически низложен. Иерархи начинают войну за власть. Значит, монарху все-таки удалось добиться своего, коль он смог изменить даже интеллект сферу иерархов и сподвигнуть их на войну. Подождите». Вмешался в диалог Василий. «Вы говорите слишком быстро, я понимаю вас с 5 на 10. Каким образом вы устроите Соболеву этот ваш шакти-пад? Где? Он же сразу все раскусит. Он ищет доступ к мирам инсектов», — негромко проговорила Кристина. «Я попрошу хранителей открыть доступ в один из них. Если мы все соберемся там, сможем попытаться нейтрализовать темную передачу. В противном случае он погибнет». Последнее слово девушка проговорила шепотом. «Не стоит горевать раньше времени», — мягко сказал Иван Терентьевич. «Мы поборемся. Вместе с вами. Кроме того, у нас есть Самандар и приятель вашего Матвея, Горшин. Итого нас 5, а это сила». 6, — мрачно возразил Василий. Ульяна посмотрела на его лицо, засмеялась и накрыла руку Балуева своей ладонью, как бы безоговорочно принимая в свою компанию. «Конечно, 6. Хотя по лицу заметно, что не все члены нашей компании тебе по нутру. Горшин куда ни шло, а вот...» Вася замолчал, понимая, что его рассказ о визите Самандара может показаться мелкой местью. «Что?» — прямо посмотрел на него Ульяна. «Вахид звонил?» «Заходил», — нехотя ответил Вася. Посвященные переглянулись, потом Ульяна еще раз погладила руку Балуева и перевела разговор на другую тему. «Давайте допивать чай и пойдем на природу. Подумаем о нашем положении». «Кто позвонит Горшину?» «Я», — поднялся Иван Терентьевич.